До самого рассвета оба старательно прикидывались спящими. Утром, проведя несколько долгих минут в изучении косого шрама на поросшей щетиной щеке, Эггерт превозмог себя и отправился на лекции. Декан Луаян спустился из своего кабинета несколько раньше, чем обычно. Завидев его в конце коридора, Эггерт отпрянул в темную сырую нишу стены. Не заметив Соля или не подав вида, что заметил, декан проследовал мимо. Тут-то его и нагнал лис. Эггерт не видел его, слыша только непривычно робкий, сбивчивый Гаэтанов голос. Лис, кажется, просил за что-то прощения.
«Ты проклятый язык! Сам не знаю как! Клянусь небом, впредь буду молчать, как рыба!»
доносилось до Эггертовых ушей. Что-то мягко, спокойно отвечал декан. Голос лиса, кажется, повеселел. Застучали, удаляясь его каблуки. Декан постоял в раздумье, потом повернулся и, остановившись против ниши, тихонько позвал, глядя в сторону.
«Эггерт?»
Кабинет казался огромным, не намного меньше самого актового зала. Солнечный свет тонул в темных портьерах. Бархатные полотнища лежали на окнах, как тяжелые веки на воспаленных глазах, погружая комнату в полумрак.
«Посмотрите, Эггерт. Вам, наверное, любопытно. Так и посмотрите».
Посреди кабинета помещался письменный стол с трехглавым медным канделябром. Рядом стояли друг напротив друга два деревянных кресла с резными высокими спинками. А позади стола, на гладкой пустынной стене, тускло поблескивало развернутое птичье крыло, кованное, стальное.
«Это память о моем учителе. Его звали Орлан. Я расскажу о нем позже».
Осторожно ступая, Эггерт двинулся вдоль стены. Бледное, изуродованное шрамом лицо отразилось в мутном стеклянном шаре с оплывшей свечкой внутри. Рядом, на круглом колченогом столике, толпились серебряные фигурки людей, зверей и огромных насекомых. Изготовленные с необычайным искусством, все они, казалось, смотрели в одну точку. Эггерт пригляделся. Взгляды серебряных существ не отрывались от острия портновской иголки, торчащей из бесформенного комочка древесной смолы.
«Смотрите, можно. Только руками не трогайте, да?»
«Небо! Эггерт откусил бы себе палец, прежде чем отважиться дотронуться им до чучела огромной крысы, закованной в настоящие цепи. Обнаженные зубы давно погибшей грызуньи казались влажными от вязкой слюны. Два массивных шкафа, суровых и неприступных, как стражники, заперты были на два висячих замка. Вдоль стен тянулись полки. Вероятно, это были особые книги, книги по магии. Эггерт вздрогнул. На корешке одного из томов густо росла черная блестящая шерсть. Ему расхотелось смотреть дальше. Отшатнувшись, он несмело взглянул на декана. Тот неторопливо отодвинул край портьеры, пропуская в кабинет поток дневного света. Непринужденно уселся в одно из деревянных кресел.
«Что ж, Эггерт, настало время нам побеседовать».
Повинуясь указывающей руке, Соль подошел на ватных ногах и присел на краешек другого кресла. В свободном от портьеры уголке окна ему был виден голубой лоскут неба.
«Некоторое время тому назад...»
Неторопливо начал декан.
«Не так давно, если судить по меркам истории, и вовсе не так давно, если судить о человеческой жизни, жил некто. Был он молод и удачлив, и был он магом, милостью небесной. И невиданной силы магом он мог бы стать с годами, не случись в его судьбе внезапного и тягостного перелома».
Декан сделал паузу, будто предлагая Эггерту разглядеть в его словах некий тайный смысл. Соль сжал пальцами деревянные подлокотники.
«Случилось так, что в самоуверенности и гордыне своей, —
продолжал декан,
— он приступил черту, отделяющую шутку от предательства, и тяжко оскорбил друзей. За это он понес, быть может, чрезмерно жестокое наказание. На 3 года, лишенный человеческого обличия, он навсегда расстался с магическим даром. А ведь дар этот был частью его души, его сознания, его личности. И вот, униженный и отвергнутый, утративший все, он двинулся по пути испытаний.
Декан замолчал, будто ожидая, что Соль подхватит рассказ и закончит историю за него. Но Эггерт молчал, пытаясь понять, какое отношение имеет деканова повесть к его собственной судьбе. Луаян чуть усмехнулся.
«Да, Эггерт, путь испытаний — это был его путь, и он прошел его до конца. Вы тоже стоите на подобном пути, Соль. Но только это другой путь, и никто не знает, что ожидает вас на его краю. Ведь как ни суди, а тот человек, о котором я рассказываю, тот человек никого не убивал».
Будто каленое железо коснулось Эггерта и прожгло насквозь, хотя в спокойном декановом голосе не прозвучало ни тени упрека. Голубое небо в просвете окна на секунду сделалось черным, а по дну сознания прошла мысль. Вот оно, главное. Возможно, сейчас придется расплачиваться, ведь Тория его дочь, а Динар был бы его зятем.
«Но я ведь не хотел»,
— выдавил он.
«Это была честная дуэль. Я ведь не хотел убивать его, господин декан. Я и раньше...»
Он запнулся, спохватившись, но маг вопросительно взглянул на него, и Солю пришлось продолжать.
«Я и раньше убивал на дуэлях. 2 раза. 2 раза честно. У тех людей, что погибли от моей шпаги, были и родичи, и друзья. Но даже родичи согласились, что смерть на дуэли — это не позор, а тот, кто выжил, не убийца».
Декан помолчал. Поднялся, будто раздумывая, прошел вдоль полок с книгами, то и дело касаясь рукой истертых корешков. Втянув голову в плечи, Эггерт наблюдал за ним, ожидая чего угодно. Молнии из протянутой руки, либо заклинания, превращающего собеседника в лягушку. Маг обернулся. Спросил жестко.
«Представьте, что вы встретились со скитальцем, Соль. Что вы скажете ему? То же самое, что слышал сейчас я?»
Эггерт опустил голову, признался честно.
«Я не знаю, что говорить ему. Я надеялся, что, может быть, вы научите меня, но...»
И замолк, потому что любые слова оборачивались жалким, бессмысленным лепетанием. Он хотел бы сказать, что прекрасно понимает, у декана есть причина ненавидеть убийцу студента по имени Динар. Возможно, проявленное к Солю милосердие есть только отсрочка неминуемого наказания. Он хотел бы объяснить, что сознает, отец Тории вовсе не обязан помогать ему в деле со скитальцем. Напротив, декан вправе счесть, что заклятие трусости уместно и справедливо, что Соль до конца своих дней должен носить шрам на лице. И, наконец, Эггерт хотел бы признаться, что все-таки сильно, хоть и безнадежно, он рассчитывает на эту помощь. Он бы хотел сказать все это, но язык его лежал во рту безвольно и неподвижно, как дохлая рыбина. Декан подошел к столу, откинул крышку массивного письменного прибора. Эггерт бездумно уставился на причудливой формы чернильницу, песочницу с медным шариком на крышке, ворох разноцветных перьев и пару перочинных ножей. Декан усмехнулся.
«Я не случайно завел разговор о маге, лишенном магического дара. Возможно, Эггерт, знание о его судьбе чем-то поможет вам, а может и нет».
Декан извлек из груды перьев одно, особенно длинное, любовно оглядел его и взялся за перочинный нож.
«Полвека назад, Эггерт, я был мальчиком и жил в предгорьях. И мать моя, и отец, и все родичи погибли во времена Черного Мора, и главным человеком в моей жизни стал мой учитель, Орлан. Его домик лепился к скале, как ласточкино гнездо. А я был в этом гнезде птенцом. И вот однажды вечером мой учитель поглядел в зеркало вот. «Видите ли, Эггерт, маг, достигший определенной степени могущества, набрав воду из пяти источников и сотворив заклинание, может увидеть в этом зеркале то, что скрыто от глаз». Мой учитель посмотрел и умер. У него разорвалось сердце. Я никогда не узнаю, что или кого он тогда увидел. Я остался один. Мне было 13 лет, но, похоронив Орлана, как велит обычай, я не спешил искать нового учителя. Спустя некоторое время я сам впервые самостоятельно сотворил зеркало вод. Долгое время оно оставалось темным, и я готов был отчаяться, когда поверхность воды прояснилась, и я увидел незнакомого мне человека, стоящего перед огромной, кованой железом дверью. Видение длилось несколько мгновений, но я успел разглядеть ржавый засов, отодвинутый наполовину. «Вы когда-нибудь слышали, Эггерт, о двери мироздания?»
Декан замолчал и вопросительно поглядел на Солля. Ёрзая в кресле, Эггерт казался себе глупым, как никогда. Пожав плечами, декан усмехнулся.
«Вы не знаете, зачем я рассказываю вам все это. Возможно, и напрасно, Эггерт, возможно, и зря. Но если вы хотите говорить со скитальцем, вы ведь все еще хотите с ним говорить?»
Чуть слышно скрипнула входная дверь. Эггерту этот звук показался оглушительным, как залп. В кабинет вошла Тория. Эггерт вжался в свое кресло, а девушка, приостановившись было при виде отцова посетителя, как ни в чем не бывало, приблизилась к столу и поставила на него небольшой поднос с ломтиком хлеба и стаканом молока. Потом, переглянувшись с деканом, помедлила и уселась на край стола, покачивая тонконосым башмачком.
«Я здорово озадачил господина Соля своими историями»,
— сообщил декан дочери. Тория кисло усмехнулась. Декан снова заговорил, обращаясь, по-видимому, к Солю. Эггерт, между тем, не понимал ни слова, только и ожидая той счастливой минуты, когда можно будет, наконец, встать и уйти. Не глядя на Торию, он кожей ощущал редкие равнодушные взгляды, которыми она время от времени награждала его. Прошло несколько минут, прежде чем Соль опять получил возможность понимать то, что рассказывал тем временем декан.
«Это труд моей жизни, Эггерт, главная книга. Пока она называется просто «История магов». Пожалуй, ни у кого до меня не было уникальной возможности свести воедино все, что мы знаем о великих магах прошлого. Многие из них ушли в легенду. Кое-кто жил совсем недавно. Кто-то живет и теперь. Я был учеником Орлана. Ему посвящена большая глава. И лично знал Ларта Легиара. Вам ничего не говорят эти имена, Соль, но любой маг, даже самый посредственный, преисполняется почтением, едва услышав их».
Голова Эггерта понемногу наливалась свинцом. Комната медленно повернулась вокруг Соля, как вокруг оси. Неподвижным оставалось только бледное, как прекрасная алебастровая маска, лицо Тории.
«Понимаю, вам трудно, Соль».
Декан снова сидел в деревянном кресле с подлокотниками, и, встретившись с ним глазами, Соль мгновенно протрезвел, будто от ледяной ванны. Декан смотрел пристально, нанизывая собеседника на взгляд, как на иголку.
«Понимаю. Но путь испытаний не бывает легким, Соль. Никто не знает, чем завершится ваш путь. Но я помогу вам, чем сумею». «Тория», —
мягко обратился он к дочери,
— «та книга «История заклятий», она здесь или в библиотеке?»
Не говоря ни слова, Тория привычным движением выдернула с полки небольшую книжку в кожаном переплете с медными уголками.
«О заклятиях?»
— — спросила буднично.
«Возьми».
Декан осторожно принял книгу, ладонью смахнул пыль, дунул на страницы, изгоняя последние пылинки.
«Вот соль. Я даю вам эту книгу с надеждой, что она поможет вам глубже понять, осознать, что с вами случилось. Не спешите возвращать. Она дается вам на достаточно долгий срок».
«Спасибо»,
— сказал Эггерт не своим, а каким-то деревянным голосом. Жил некто, и был он алчен и жесток. Однажды в лютый мороз в дом его постучалась женщина с грудным ребенком. Он подумал, зачем нищенка у моего камина, и не пустил ее. Случилась метель, и, замерзая в сугробе с мертвым ребенком на руках, женщина сказала слово, страшное в человеческих устах. И был тот человек заклят. Никогда больше не мог он развести огня. Крохотная искорка или пожарище, костер или трубка с табаком. Всякий огонь дымил и угасал, стоило лишь ему приблизиться. Сам он стал стыть и гаснуть, как пламя под ливнем, и не мог согреться. Не мог согреться и, умирая, шептал: «Холодно». Соль зябко поежился, вздохнул и перевернул страницу. В одном селении случилась язва, и много людей умерло. Прослышав о беде, явился в селение знахарь. Был он молод, однако опытен и умел. Пользуя людей травами, шел он от дома к дому, и болезнь могла изъязвить и его, однако, по счастью, не тронула. Исцелились люди, тогда спросили они себя, что за сила дана молодому лекарю, что за непонятная мощь в его руках и его травах, почему язва пощадила его. Испугались люди неведомой силы и умертвили знахаря, желая умертвить с ним и силу его. Однако случилось так, что вслед за преступлением их последовала и расплата. Спустя малое время поселок опустел, и никто не знал, куда девались люди. Мудрые говорят, что закляты они, все закляты, и старики, и младенцы, и мается им в неведомых безднах, покуда не явится человек и не снимет заклятие. Книга была стара, и каждая желтая страница хранила повесть о делах смутных и страшных. Соль с трудом сдерживал нервную дрожь, и все равно читал, будто глаза его прикованы были к черным, как жучьи спины, буквам. Случилось так, что трое на дороге остановили путника, но он был беден, и трое не получили добычи. Тогда, обуянные злобой, они били его беспощадно. На пороге смерти он сказал им: «Был я кроток и добр, и не причинил вам зла. За что же вы так поступили со мной? Заклинаю и проклинаю, да не носи вас земля!» И умер путник. И как только закрылись глаза его, подалась земля под ногами разбойников. Охваченные ужасом, бежали они, но с каждым шагом твердь под ними разверзалась все больше и хватала за ноги, и вот уже по колено в земле молили они о пощаде. Но заклятие было сказано, и губы заклявшего остыли навсегда. А земля не держала разбойников, не желала более носить их, и ушли они по пояс, а потом и по грудь, и кричащие рты навеки заткнула трава. И только черные дыры остались в земле, да и они. Соль не дочитал. С невидимой площади донесся тоскливый звук. Голос башни ордена Лаш. Эггерт вздохнул и перевернул страницу. Мимо селения шел колдун, дряхлый и злобный старец. Случилось ему запнуться о камень, лежавший на дороге. Упал он и поломал свои старческие кости. Взвопил колдун и заклял камень. С тех пор люди не селятся вблизи тех мест. Тяжко стонет камень, будто терзаемый мукой. И смельчаки, подобравшиеся близко, видели черную кровь, по капле истекающую из трещины. Эггерт отодвинул книгу. Уже несколько дней перед глазами его вереницей проходили странные и удручающие истории, многие из которых здравомыслящий счел бы сказкой. Здравомыслящий, но не человек, носящий на лице косой шрам. Был человек, и женился он на прекрасной девушке, и любил ее всей душой. Но слишком красива была молодая жена, и во сне явилась ему картина ее измены. Тогда, преисполненный страха и гнева, сказал он слова, обернувшиеся заклятием. «Пусть всякий другой мужчина, на которого лишь падет нежный ее благосклонный взгляд, изведется и умрет тягостной смертью». Но молодая жена была ему верна всей душой, и ни разу не взглянула она с нежностью на другого мужчину. И шли годы, и жили супруги в довольстве и счастье, и подрастали их дети. Вот возмужал их старший сын, превратившись из мальчика в юношу, и однажды, озаренный первой любовью, прискакал он домой на рассвете. Мать его, стоявшая у крыльца, взглянула на сына и увидела сияющие глаза его и широкие плечи, увидела гибкую силу и молодую горячность сына своего. И тогда взгляд ее исполнился гордости и любви. И разразилось старое заклятие, и, не разбирая и не щадя, обрушилось на юношу, сколь не рыдала мать его. Тогда, обезумев, выцарапала она свои глаза, погубившие сына, одним только взглядом. В университетском дворике лоснилась под солнцем трава, укрывающая в бархатной зелени полчища громогласных кузнечиков. Невидимые насекомые блаженствовали, распевая гимны жизни. Стоял ленивый послеполуденный час, теплый ветер приносил запахи земли и цветов. А перед Соллем лежала на старом столе безучастная, как свидетель, книга. У богатой и знатной госпожи была красавица-дочь. Сговорившись со странствующим певцом, она хотела бежать из дома, чтобы выйти за бродягу замуж. Но затея сорвалась. Раскрыв намерение влюбленной пары, старая мать разгневалась сверх меры и, будучи сведущей в магии, сотворила заклятие. «Пусть мужчина, который лишит девственности ее дочь, не знает счастья, не видит света и не помнит своего имени». Долго и горько рыдала девушка. Менестрель ушел в далекие земли, и никто не желал больше свататься к прекрасной и богатой невесте. Но вот однажды надменный, хоть и обнищавший господин, заявил о своем намерении взять ее в жены. Наскоро сыграли свадьбу, и в первую брачную ночь молодой муж привел к жене в постель грубого похотливого конюха. И случилось так, что на другой же день конюх ослеп и не видел больше света, обезумел и забыл свое имя, иссох, чтобы никогда не знать счастья. А молодой муж зажил со своей женой и получил богатые приданые. Но недолго длилось его супружество, потому что... В комнату влетел шмель, полосатый пушистый шарик. Покружился под серым сводом потолка, ударился о раму, упал на рыжие от времени страницы. Обиженно взревел и вылетел в окно. Соль потер кулаком воспаленные веки. Зачем декану Луаяну понадобилось, чтобы он прочитал все это? Во все века от заклятий страдали как отпетые злодеи, так порой и ни в чем не повинные люди. К последним Эггерт испытывал особенное сочувствие. И он тоже жертва заклятия. Все эти невесть когда жившие люди — породнены с ним общей бедой. На пути его случился скиталец, и походя одним движением шпаги неузнаваемо изувечил его жизнь. Раньше Соле никогда не приходилось так долго сидеть за книгой. От непривычного занятия ныла спина, слезились и болели усталые глаза. Подумав об отдыхе, Эггерт вздохнул и снова притянул к себе раскрытую книгу. В доме одинокой вдовы укрылся беглый бродяга. Стражники, что служили князю тех мест, преследовали его, а женщина пожалела и спрятала в подпол. Но когда свирепые и вооруженные явились к ней преследователи, не выдержала вдова, испугалась и выдала беглеца. Стражники тут же его и повесили. «Но уже с петлей на шее», — сказал он женщине, — «что ты сделала? Неверная ты! Пусть же до смерти никто не верит тебе!» И умер бродяга, и закопали его тут же, у вдовы под окном. С тех пор люди отвернулись от несчастной, ибо не верили ей ни словам, ни глазам, ни голосу, ни поступкам, не верили доброте ее и честности, и слыла она в округе злой ведьмой. Но случилось так, что через сие селение проезжал на черной лошади белый, как лунь, старик. Зашел он в дом качающейся женщине и сказал ей: «Знаю, что за беда постигла тебя. Знаю, что уже искупила ты невольную вину. Слушай же, и я расскажу тебе, как снять заклятие». Выслушала она и, дождавшись полуночи, вышла на могилу, что поросла под ее окном крапивой и чертополохом. В одной руке кувшин с водой несла, в другой — острый кинжал, стариком оставленный. Стала перед могилой, посмотрела луне в лицо и сказала мертвецу в земле: «Вот вода, а вот острая сталь. Дам тебе напиться. Сними с меня чары». С этими словами воткнула она кинжал в самый могильный холмик, глубоко вонзила, по самую рукоять. Потом полила водой из кувшина и ушла в дом. А на другое утро смотрит, на могиле стоит дерево, молодая ольха. И поняла тогда женщина, что заклятие снято. И возрадовалась, и зажила с тех пор мирно и счастливо. А за деревом на могиле ухаживала, как за сыном. Соль с трудом оторвал глаза от ровных, равнодушных строчек. «Заклятие снято! Заклятие снято!» Повторялось и повторялось в шорохе ветра, в трелях незнакомой птахи, в чьих-то отдаленных шагах по гулкому коридору флигеля. «Заклятие снято! Светлое небо! Стоило же дни и ночи горбить спину над страшной книгой, чтобы вот так случайно наткнуться на историю со счастливым концом! Мудр! Тысячу раз мудр, декан Луаян! Заклятие снято! Заклятие может быть снято!» С глупой улыбкой он смотрел в окно. Смотрел, как, приминая траву, носится за бабочкой лохматый бродячий пес. У него впереди холодные ночи под мостами и злобные пинки тысяч ног. Но сейчас он носится, как щенок, забыв обо всем на свете. Он счастлив. «Счастлив», — подумалось Солю. Пошатываясь, как пьяный, он поднялся из-за стола и взобрался на подоконник. Близился вечер. Теплый весенний вечер. Над университетским двориком висел квадрат синего предвечернего неба, и в нем медленно, будто напоказ, кружились голуби. Залитые косыми лучами заходящего солнца, белые птицы казались розовыми, как фруктовые леденцы. Солю захотелось плакать и кричать во все горло. Так, будто груз заклятия уже сброшен, и позорный шрам смыт с лица, как корка налипшей грязи. Не решаясь запеть, он ограничился тем, что широко и радостно улыбнулся бродячему псу на траве.
«Эй, Соль!»
— удивленно послышалось у него за спиной. Все еще продолжая улыбаться, Эггерт обернулся к двери. На пороге, округлив глаза, стоял изумленный лис и тоже улыбался от уха до уха.